Александр Николаевич Радищев. Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений. Часть первая. Житие Федора Васильевича Ушакова. Алексею Михайловичу Кутузову. Не без удовольствия думай, любезнейший мой друг, вспоминаешь иногда о днях юности своей, о времени, когда все страсти, пробуждаясь в первый раз, производили в новой душе не стройное, хотя волнение, но дни блаженнейшие все о жизни соделывали. Беззаботный дух и разум неопытностью не претели веселье распростираться чувством, чуждым скорбного еще нервов содрогания. Да и самая печаль, грусть и отчаяние скользили, так сказать, на юном сердце, не проницая начальную его твердость, когда нередко наиплачевнейший день сканчивался веселье и ступлением. Отвлеки мысли на невинную часто порочность издеяний юности. Найдешь, что после первых восторгов веселья подобных в жизни своей не чувствовал. Первое веселье назвать можно вершиной блаженства, и потому только, что оно первое, последующее уже есть повторение, и нечаянности приятности его не живит. Не с удовольствием ли, мой друг, повторяю я, вспоминаешь о времени возрождения нашей дружбы, о блаженном всем союзе душ, составляющем ныне мое утешение в одни скорби и надеяние мое для дней успокоения. Не возрадуешься ли, если узришь паки подавшего некогда нам пример мужества, узришь учителя моего, по крайней мере, в твердости. Воспомяни, о мой друг, Федора Васильевича, сгораемого внутренним огнем кончину свою, слышавшего из уст нельстивого своего врача, и к тебе, мой друг, тебе, прибегающего на скончание своего мучения. Воспомяни сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пьющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподал и мучение, какого во всем житии своим не возмог. Таковы размышления побудили меня описать житие сотоварища нашего Федора Васильевича Ушакова. Я ищу в том собственного моего удовольствия, а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверсти последние излучины моего сердца, ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего. Первые годы жизни Федора Васильевича мало мне известны, и хотя бы охотно и с удовольствием их я начертал, находя в первейших детских и отроческих деяниях начальное образование души его, находя в пятилетнем Ушакове семена твердости, душу его возвышавшей в возмужалых летах, лучше признаюсь неведение мое, нежели поставлю что-либо гадательное вместо истины и единственного да не от ему побуждения ко чтению сего повествования воистине. Но негадательным предположением назвать можно, если скажу, что воспитанием своим в сухопутном кадетском корпусе положил он основательное образование прекрасное своей души, ибо в душе своей более предуспеть мог, нежели в разуме, скончав жизнь своей тогда, когда юношескую крепостью мозга, представление, воображение, мысли, проницая друг друга, первые полагают укрощение верховного нашего члена головы. Когда разум, хотя собрав посредством чувств много понятий, не имел еще довольно времени устроить их в порядок, дабы и последнее возбуждало первое, приходя все между стоящие. Успехи Федора Васильевича в науках побудили тогда тайного советника Теплова взять его к себе в должность секретаря с чином титулярного советника. По издании Рижского торгового устава, при составлении которого он много трудился, получил он чин коллежского асессора. Люди, ослепляющиеся внешностью и чтущие в человеке чина не человека, завидуя ему и предуказуя его возвышение, обучались уже его почитать заранее. Но сколь неравных с ними он сам о себе был мыслей, доказал ту самым делом. Императрица Екатерина между многими учреждениями на пользу государства восхотела, чтобы между людьми в делах судебных или судопроизводных, обращающимися, было некоторое число судей, имеющих понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы, оное сообразовали с деяниями граждан на суде. На сей конец определила послать в Лейпцигской университет 12 юношей для обучения юриспруденции и другим к оное относящимся наукам. Будучи извещен о сём благом намерении императрицы, Федор Васильевич прибегнул просьбой к начальнику своему, да участвует в приобретении знаний, сотовариществуя юношам, избранным для отправления в Лейпцигской университет. Узнав о его предприятии, многие из его друзей увещевали его, да останется при своем месте, и да не предпочтет неверную стезю к почестям, ученость покровительству своего начальника, и да не подроет тем основания своего возвышения. делах житейских, говорили они ему, все зависит от расчета и уловки. Кто в них следует единому рассудку добродетели, тот не брежет о себе. Благоразумие, а иногда один расторопный поступок, далее возводит стяжающего почести, нежели все добродетели и дарования совокупно. Положим, что государь истинное достоинство только награждает и пристрастен не бывает николи. Но если бы возможно было ему, хотя одному, быть беспристрастным в своем государстве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут. Ибо если он возможен, чужд быть родству, приязни, дружбе, любви, хотя потому, что равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного? Сверх же того, он малого токмо числа отечеству или ему служащих, сам по себе знает истинные заслуги, а всех других судит по слуху, награждает того, кого назначают вельможи, казнит нередко того, кто им не нравится. Из нескольких миллионов ему подвластных, едва едино 100 служат ему, все другие, источая кровавые слезы, признаться в том должно. Все другие служат вельможам. Доказательства для сего не нужны. Скажу только одно, посмотри на поступающих в чины. Кто чин или место, или награждение какого бы рода ни было, получит обязанным себя, да и справедливо почитает благодарить за то вельможей. Одного благодарит за то, что его рекомендовал государю, другого за то, что не был ему противен, третьего, чтобы вперед не говорил о нем худо. Государь нередко бывает в всем случае не что иное, как корабль, направляемый тем ветром, который других превозмогает. Итак, оставь пустую мысль и тщетное намерение быть известным государю. В низком состоянии следуй начатому пути и предуспеешь. Положим, что пребыванием своим в училище приобретешь знания превосходящие, что достоин будешь управлять не только важным отделением, но достоин будешь венца. Неужели думая, что тебя государь поставит на первую по себе ступень? Тщетная мечта юного воображения. По возвращении твоем имя твое будет забыто. Вместо того, что ты известен ныне через твоего начальника, о тебе тогда и не воспомянут. Ибо не удостоит тебя государь, может быть, воззрение, отвлеченное того или правление заботой, или надменностью сана своего, или завистью вельможей, которые, осаждая непрестанно престол царский, претят проникнуть до него достоинству. А если истекает на него награждение, то уделяют его всегда в виде милости, а не должным за заслуги воздаянием. Ты поместишься в число таких людей, кои не токмо не равны будут тебе в познаниях, но и душевными качествами иногда ниже скотов почесться могут. Гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен. Окрест себя узришь нередко согбенные разумы и души, и самую мерзость. Возненавиден будешь ими, поженут тебя, да оставишь и стане им свободно. А если тогда начальник твой будет таковых же качеств, как и раболепствующий ему, берегись. Гибель твоя неизбежна. Таковыми ужасными представлениями друзья Федора Васильевича старались отвратить его от его предприятия. Начальник его, хотя другими доводами, тоже имел намерение, но все старания были тщетны. Полагаясь твердо на правосудие своего государя и алкая науки, Федор Васильевич прибыл непоколебим в своем намерении и учении ради сложил в себя мужественный возраст, что степень почести ему уже давала в обществе. Стал неопытный юноша или паче дитя, преклоняясь в управление наставнику, управляв уже собою несколько лет в разных жизни обращениях. Описывая житие столь близкого сердцу моему человека, как то был Федор Васильевич, я не скрою, однако же, и того, чего разум его не мог еще в нем исправить, и к чему обращение в большом свете приучило юное его чувство. Сие-то предвременное познание большого общества, где с тядькой указаться уже стыдно, навлекло ему болезнь в летах крепости и смерть безвременную. Вышед из кадетского корпуса, Федор Васильевич стал управлять сам собою. 17-летний юноша, наперсник вельможи, коего тогдашний доступ до государя всем был известен, не мог он обойтись без искушений, и сии были различного рода. Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцем до дела их касается. И для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него он и есть, писцам, сторожам, лакеям, любовницам если собака тут случится, и тупо гладить не пропустят. Таковы же ласкательства, угождения, бог весть, что употреблено было от просителей на снискание благоволения Федора Васильевича. Богач сулил злато, но не успевал и долженствовал возвращаться с негодованием. Но если благорасположенная душа его отметала мздоимство, не могла она отметать всегда виды приязни. Трудившись во весь день, охотно и жалом по вечерам собрания малые и большие, на балы, маскарады, ужины, где нередко просиживал за карточную игрою до полуночи, а иногда и гораздо позже. Возвращался домой нередко вместо возобновления сил благотворным сном, принужден бывал приниматься паки за работу. И светило дневное, восходя на освещение блаженства и несчастья, заставало его согбенного над трудом, не вкушавшего еще сладости успокоения. В числе множественных просителей бывали иногда женщины, женщины молодые, которые в жару доводов о справедливой или неправильной их просьбе забывали иногда, чем были должны целомудрию, а иные, помня леты того, кому шли на прошение, умышленно употребляли чары красоты своей на приобретение благосклонности Федора Васильевича. Такого рода приключения он сам рассказывал. Сие повесть его. Пробыв гораздо за полночь в веселой беседе с людьми, обыкновенно друзьями называющимися, приехав домой, работал он до 5 часа утра и, утомившись весельем и работой, заснул крепко. Беззаботливая юность не беспокоилась еще колючим тернием опытности, и мечты сна его столь же были исполнены веселья, как и бдения. Ему снилось, что лежал он в объятиях прекрасной жены, упоенной сладострастием, столь державно над юными чувствами властвующим. И среди прелестной сей мечты отлетел сон от очей его. Но что же представилось просиявшему его взору? Стократ любезнее видено им во сне зрелую над роговицу почти, сидящую подле одра его, тщательно отгоняющую крылатых насекомых с лица его, и распростертым опахалом, умеряющую зной солнца, проникшего уже лучом своим его спальню. Лето было, и час уже 10. Не вдруг поверил он, что проснулся. Зря его пробудившегося и устремляя взоры пламенного желания с улыбкой страсти и глазом сирены. «Извините меня, государь мой», — сказала просительница, — «что я прервала ваш сон и лишила вас, может быть, приятной мечты возлюбленной». И проницала вещающая жарким своим взором всю его внутренность. Если бы я писал любовную повесть, сколько обидное прилежало бы начертанию жатвы. Чувственность была в Федоре Васильевиче при начале своего возничения. Просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в представительстве Федора Васильевича. Провидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и преуспела. О, если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я, паки, имел не более 20 лет. Мой друг, жалей, если хочешь, о моей слабости, но сие истина. Сими и сим подобными случаями подсек Федор Васильевич корень своего здравия и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных услаждений. Как со времени начатия нашего путешествия повествование о Федоре Васильевиче сопряжено с повествованием об общем нашем пребывании в Лейпциге, то не удивляйся, мой друг, если оно коснется вообще положения, в котором мы находились. И если найдешь здесь некоторые черты расположения твоих мыслей в тогдашнее время, ибо забыть того нельзя, колико единомыслие между нами царствовало. В продолжении нашего пути Федор Васильевич навлек на себя ненависть путеводителя нашего. И самое то качество, которое ему приобрело нашу приверженность, самое то было причиной, что Бакум его возненавидел. Твердость мыслей и вольное оных изречение были в нем противны, и с первого раза, когда они в нем явны стали, начал путеводитель наш помышлять, как бы погубить его. Но удивиться не должно, что противоречие в подчиненном, справедливое хотя противоречие, или лучше сказать, единое напоминовение справедливости, произвело здесь со стороны сильного негодования и прещения. Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно. Пример самовластия государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихоти, побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуясь уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилам приемлется, что противоречие власти начальника есть оскорбление верховной власти. С вероятностью корень всего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских законоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе Отечества с военного состояния и привыкнуть давать подчиненным своим приказы, на которые возражение не терпит воинское повиновение, вступает в гражданскую службу с приобретенными военной мыслями. Им кажется, везде строй, кричат в суде на караул и определение нередко подписывает палкой. Мысль несчастная. Тысячи любящих отечество граждан, заключающая в темницу и предающая их смерти, теснящая дух и разум и на месте величия подворяющая робость, рабство и замешательство, под личиной устройства и покоя. Да, сие иначе и быть не может. По сродному человеку стремлению к самовластию. И Гельвециева о сём мнении ежечасно подтверждается. Привлекший на себя ненависть путеводителя нашего, Фёдор Васильевич не возмутился сией мыслью, ибо что вещал ему, то была истина. Баку мрачил более о своей прибыли, нежели о веренных ему. Фёдор Васильевич имел более опытности, нежели другие его сотоварищи, довольные причины для приведения корыстолюбца на злобу. Первый случай к несогласию нашему с нашим путеводителем и первая причина его злобствования против Федора Васильевича было само в себе малозначащее происшествие, но великое имело действие на расположение наше к начальнику нашему. Мы все воспитаны были по русскому обряду и в привычке, хотя не сладко есть, но дано насыщение. Обыкли мы обедать и ужинать. После великолепного обеда в день нашего выезда ужин наш был гораздо тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями резаном. Таковое кушанье для немецких желудков весьма обыкновенное, востревожило русские, привыкшие более к овощам и пирогам. И если захочешь без предубеждения внять вне нашего неудовольствия, к несчастью нашему потом обратившегося, то найдешь корень оного в первом нашем ужине. Покажется иному смешно, иному низко, иному нелепо, что благовоспитанные юноши могли начальника своего возненавидеть за таковую малость. Но самого умереннейшего человека заставь поговеть неделю, то нетерпение в нем скоро будет приметно. Если сладость наскучить может, коль мипаче голод, худая по большей части пища и великая неопрятность приготовлений оны произвели в нас справедливое негодование. Федор Васильевич взялся изъявить оное пред нашим начальником. Умеренное его представление принято почти с презрением, а особливо женою Бакума, которую можно было почитать истинным нашим гофмейстером. Сие произвело словопрение, кончилось тем, что Федор Васильевич возненавижен стал обоими супругами. Но не знал наш путеводитель, что худо всегда отвергать справедливые подчиненных требований, и что высшая власть сокрушалась иногда от безвременной упругости и безрассудной строгости. Мы стали отважнее в наших поступках, дерзновеннее в требованиях, и от повторяемых оскорблений стали наконец презирать его власть. Если бы желание учения не оставляло нас в поступках наших и не умеряло нашего негодования, то Бакум на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить до крайности. Во всех сих заявлениях боязни и отваги младшие, предводительствуемые, были старшими, и сих первый был Федор Васильевич. Но если кто почтет его сварливым или сломным, или пронырливым, или коварным, или вспыльчивым, тот, конечно, ошибется. Единое негодование на неправду бунтовало в его душе, и зыбь свое сообщало нашим, немощным еще тогда самим собою, воздыматься на опровержение неправды. Таковыми происшествиями уготавливались мы к одной из знаменитейших, по моему мнению, эпох нашей жизни. Я говорю о содержании нашем в Лейпциге под стражей. Ничто, сказываю, только не сопрягает людей, как несчастье. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера только нас делали единомысленными, что, исключая некоторых из нас, могли бы мы поистине один за другого жертвовать всем на свете. Да сие иначе быть не может, ибо дружба в юном сердце есть, как и все оно чувствование, стремительно. Краткое пребывание нашего метаве, воззрение неизвестных нам доселе нравов, обрядов, языка, загладило в душе Федора Васильевича угрызение печали. Ежедневные оскорбления начали было производить в нем раскаяние в предпринятом путешествии. Но новые предметы отвлекли душу его от горестных мыслей, и соделали ее на некоторое время к оскорблениям бесчувственную. Но если новые предметы удобно были загладить в душе Федора Васильевича изрытие печали,